запланированы также встречи Лукашенко с руководителями Италии, премьер-министром Сильвио Берлускони и министром иностранных дел Франко Фраттини. Начавшийся в воскресенье визит в Италию и Ватикан – первое за 14 лет посещение белорусским лидером Западной Европы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Итоги мэрских выборов в Сочи. Мировое сообщество принимает меры против распространения свиного гриппа. Эксперты предупреждают о тяжкой демографической ситуации в России. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая российская тема этого часа информационной программы «Время свободы». Россия перед лицом демографических вызовов. Вот такой теме посвящен доклад о развитии человеческого потенциала за 2008 год, который в рамках проекта развития ООН представили ведущие российские эксперты. Демографическая ситуация в стране тяжелая, население сокращается. Экономические последствия этого процесса, если не принять срочных мер, могут оказаться просто катастрофическими. С основными положениями, изложенными в докладе, нас познакомит наш корреспондент Тамара Леленкова.
Проблемы демографии Организация Объединенных Наций сочла для России самыми важными. Что неудивительно, в 2004 году Россия по продолжительности жизни обоих полов занимала последнее место среди 33 европейских стран. А динамика младенческой смертности до сих пор в три раза выше, чем в большинстве развитых стран. Кроме того, сегодня, по мнению директора Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, наступил критический момент.
Все имеющиеся прогнозы предсказывают, что население России будет продолжать сокращаться до 2050 года. Население России по среднему варианту прогноза сократится на 11 миллионов человек, а население в рабочем возрасте сократится на 14 миллионов человек. То есть, по сути, оно будет сокращаться, ну, примерно на миллион в год, и возрастные соотношения будут резко ухудшаться. То есть, вот нагрузка иждивенцами, которая в предыдущем периоде сокращалась, а теперь она начинает расти. И очень сильно. Потому что если у нас тут было примерно 580 иждивенцев на 1000 людей трудоспособного возраста, то к 2025 году этот показатель превысит 800. То есть он почти увеличится на треть. А ведь иждивенцы – это не просто число иждивенцев, это потребность в новых и больших социальных расходах. У нас не очень хорошо с социальными расходами и сейчас в условиях очень благоприятно, едва ли не самый благоприятный в смысле нагрузки за все послевоенное время ситуации. Действительно, последние годы были отмечены позитивными тенденциями и в рождаемости, и в смертности. Но этому будет противостоять резкое, почти по вертикали падает число потенциальных матерей. И перекрыть это падение ростом рождаемости не представляется возможным. И это изменить нельзя. Речь идет о людях, которые уже родились, уже живы, мы знаем, сколько их будет.
О динамике демографического спада в России и его возможных последствиях рассказывал Анатолий Вишневский. Сможет ли Россия в условиях демографического спада после кризиса восстановить высокие темпы экономического роста? На этот вопрос попытался ответить президент фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Дмитриев.
Прежде всего, гипотеза. Согласно докладу Всемирного банка 2006 года, который был посвящен оценкам вклада различных факторов в большинстве стран мира в создание общественного богатства, Россия выглядит аутсайдером. Вообще, вклад нематериальных активов, которые являются, по сути дела, показателем вклада человеческого капитала, этот вклад растет по мере уровня развития стран. Он минимален в малоразвитых странах 60% в среднем и максимален в развитых странах до 80%. В России вклад нематериальных активов порядка 15% ВВП. Это невероятно низко. Мы здесь в группе стран-аутсайдеров. Молдова, Габон, Венесуэла, вот страны такого типа, они похожи на нас. Даже вот энергосырьевая страна Норвегия, где вклад природных ресурсов гораздо выше, чем в других развитых странах, все равно даже в Норвегии 60% общественного богатства создается за счет нематериальных активов. Отсюда гипотеза. На самом деле эффективность использования наших человеческих ресурсов, даже тех, которые есть, способна вполне компенсировать потери в экономическом росте от снижения численности населения. Мы эту гипотезу проверяли. Даже чисто формальные оценки говорят, что за счет доведения вклада человеческого капитала капитала в создании общественного богатства хотя бы до уровня среднеразвитых стран, в России можно до 2020 года дополнительно получить 3% прироста ВВП в год. Это как раз и есть разница между инерционным и инновационным сценарием в концепции долгосрочного развития страны. Мы проверили эту гипотезу по ряду направлений улучшения вклада человеческого капитала, касающихся здоровья и снижения смертности, повышения экономической активности, увеличения занятости, в том числе среди инвалидов, увеличения продолжительности рабочего времени, повышения межотраслевой и межрегиональной мобильности и вклада международной трудовой миграции. Даже если мы в России трудовой вклад инвалидов увеличим до уровня стран Организации экономического сотрудничества и развития, это эквивалентно появлению более чем 3 миллионов рабочих рук на российском рынке труда.
Рассказал Михаил Дмитриев. Оксана Синявская, заместитель директора Института независимой социальной политики, перечислила группы населения, за счет которых можно увеличить число работающих граждан.
Мы выделили 4 такие группы. Первая из них – это, безусловно, молодежь, потому что все данные социологических обследований и статистики свидетельствовали о том, что барьеры на вход на рынок труда продолжают увеличиваться. И с молодежью тесно связана другая группа, а именно матерей, несмотря на то, что мы гордимся тем, что, казалось бы, женская занятость в России сохраняется на высоких уровнях, близких даже к скандинавским странам. Это иллюзия, которая не учитывает особенности жизненного цикла занятости женщин в России. Другие группы, пожалуй, более традиционно рассматриваются, когда идет дискуссия о том, за счет чего же можно поднять занятость в России. Во-первых, это группа категории инвалидов, поскольку общеизвестно, что занятость инвалидов в России находится на чрезвычайно низком уровне. Но, тем не менее, проблема даже не в этом. Отсутствие развитой системы социальных услуг по уходу за больными и нетрудоспособными членами общества приводит к тому, что и не инвалиды, имеющие в составе своих семей инвалидов, вынуждены уходить с рынка труда, чтобы ухаживать за ними. Часто говорят о возможности повышения занятости среди пенсионеров. Тем не менее, за последние годы мы сталкивались и так с очень бурным ростом занятости среди пенсионеров. В 2007 году примерно каждый 4-й пенсионер уже работал. Если мы посмотрим на состав занятых, то увидим, что в общем числе занятых каждый 6-й и так уже был пенсионером.
К числу потенциальных работников, о которых рассказала Оксана Синявская, прибавляется также поток трудовых мигрантов. Однако низкий уровень квалификации делает их присутствие в российской экономике недостаточно эффективным. И во всех перечисленных экспертами вариантах развития человеческого потенциала, способных улучшить ситуацию, звучало одно – необходимо перестраивать всю социальную систему, иначе Россия станет не только демографически бедной, но экономически отсталой страной. Тамара Лиленкова, радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Естественно, все материалы, которые вы слышите в эфире, а также множество статей, аналитики, публицистики, авторских колонок, блогов и, конечно, радиовещания, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 17 часов 15 минут, и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина вышла на свободу. Майору милиции, открывшему стрельбу в одном из московских супермаркетов, назначена психиатрическая экспертиза. Напомню, в ночь на понедельник начальник ОВД Царицына Денис Евсюков застрелил 3 человек и ранил 6. Представители прокуратуры на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева признали, что в обвинительном заключении содержится ряд неточностей, однако назвали их несущественными и не имеющими отношения к доказательствам. Власти Петербурга разрешили организаторам марша демократической солидарности провести шествие и митинг в центре города 1 мая. В Европе подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Небольшое объявление, касающееся главной политической новости, пожалуй, сегодняшнего дня в России. Напомню, на выборах мэра Сочи, по предварительным официальным данным, победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Он набрал по этим данным около 77% голосов. А вот в избирательном штабе оппозиционного кандидата Бориса Немцова говорят о масштабных фальсификациях. Мы будем говорить о том, что происходило и происходит в Сочи и в этом части нашей программы, и в следующем, и в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары в аналитическом ключе. А также сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время политики». Итоги выборов мэра Сочи будут ведущей программы. Михаил Соколов будет обсуждать с сопредседателем движения «Солидарность» Гарри Каспаровым, кандидатом на пост мэра Сочи от КПРФ Юрием Загани, он занял 3-е место, и президентом Центра политической аналитики Михаилом Тульским. Итак, 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы продолжим разговор о новостях. В России продолжается огосударствление института адвокатуры, которое грозит ликвидацией этого института. С таким заявлением выступил сегодня президент гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев. С Мирзоевым не согласен президент адвокатской палаты города Москва Генри Резник. Рассказывает наш корреспондент Карен Агамиров.
В 2002 году, напомнил сегодня на заседании исполкома гильдии российских адвокатов ее президент Гасан Мирзоев, был принят федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, который дал импульс развитию этого важнейшего института гражданского общества. Но затем, настаивает Гасан Мирзоев, эту структуру загнали в тупик. И не только ее.
Прекрасно знаете, что у нас из прокуратуры сделали, и с другими структурами. Во всяком случае, то святое, что было в адвокатуре, еще с начала позапрошлого века, если хотите, да, это на самом деле у нас не в полной мере даже сохранилось.
Если сравнить ситуацию с 1864 годом, говорит Гасан Мирзоев, и как лакмусовую бумажку положить нашу практику и наш сегодняшний день, там, где есть слова о свободе, самоуправлении, демократии, то становится все холоднее и холоднее. Сформулированное сегодня законом положение о независимости адвокатуры носит пока еще декларативный характер. При наличии нынешнего правового инструментария, убежден Гасан Мирзоев, защитить простого человека адвокат не в состоянии.
Вот здесь мы абсолютно не приглашали прессу. У нас сегодня еще из памяти не стерлась ситуация с убийством Маркелова. Адвоката, который защищал жертву преступления и сам стал жертвой расистов, по сути дела.
Президенту гильдии российских адвокатов Гасану Мирзоеву оппонирует президент адвокатской палаты города Москвы Генри Резник.
Его критики поправок, которые приняты были в 2004 году, изрядная толика популизма и демагогии. Поправки в закон 2004 года, наоборот, укрепили независимость адвокатуры, в частности, с 2004 года решение выборных органов адвокатского самоуправления, Совета адвокатской палаты, конституционных комиссий являются окончательными и не могут быть государственными органами обжалованы в суде. Кроме того, адвокатам, соответственно, разрешили заниматься предпринимательской деятельностью. Ограничения затем наложил уже кодекс профессиональной этики адвоката.
Адвокат в России сегодня это свободная профессия?
Безусловно. Показателем этого служит, ну, во-первых, то, что адвокат не получает денег никакие от государства, понимаете? Второе то, что адвокатура действует на принципах независимости корпоративного самоуправления. И, по-моему, все могли убедиться в том, как выборные органы адвокатского самоуправления защищают адвокатов, когда на них нападает государство.
Размышляет Генри Резник. Два взгляда на будущее российской адвокатуры. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим юридические темы. Сегодня очередной день нового судебного процесса над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. За ходом сегодняшнего заседания и прениями сторон следит наш корреспондент Марьяна Трачешникова. Сейчас она по телефону в прямом эфире. Свобода, Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Еще раз. В настоящий момент сторона обвинения представляет доказательства, свидетельств, которые должны свидетельствовать в пользу виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В ходе представления этих доказательств адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выступили сначала с заявлением, а после с ходатайством о том, чтобы после каждого зачитанного государственными обвинителями доказательства защита имела возможность сделать заявление по поводу его относимости и допустимости. Кроме всего прочего, нужно государственным обвинителям разъяснять, к какому эпизоду относятся те или иные ходатайства, потому что в противном случае, подчеркнула адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко, нарушается и право на защиту, и время расходуется неразумно. Карину Москаленко поддержали и другие адвокаты. Вот, в частности, что по этому поводу сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Ходатайство сводится к тому, что представление стороны обвинения доказательств не должно сводиться вот к такой вот профанации, да, то, чего они сейчас делают. То есть они читают просто материалы дела. Материалы дела все читали. И наши подзащитные говорили о том, что им в итоге непонятно, в чем они конкретно обвиняются. Поэтому, на наш взгляд, обвинение, представляя доказательства, должно не просто их пробубнить и прочитать, то, что это может сделать любой сам, но эти доказательства должны быть исследованы в судебном заседании, то есть защита должна иметь возможность по каждому ходатайству высказаться, и обвинение должно показать, что конкретно это доказательство доказывает, какое преступление совершенное, по их мнению, по какой статье, какой факт и так далее. Потому что просто такое прочитывание, оно, в общем-то, не прибавляет ясности к тому, чего было совершенно неясно.
Ходатайство своих адвокатов поддержали и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев. Однако, возражая, гособвинитель Гюльчихра Ибрагимова, среди прочего, заявила, когда Платон Лебедев говорил о бессмысленности такого исследования доказательств. «Все бессмысленно, Платон Леонидович. Что запланировали, то и сделаем», сказала государственный обвинитель Гюльчихра Ибрагимова и продолжила читать так называемые письменные доказательства. Но здесь нужно отметить, что председательствующий Виктор Данилкин отказал в удовлетворении ходатайства. То есть защита о том, чтобы каждое доказательство, представленное стороной обвинения, действительно исследовалось, а не просто оглашалось. Но в настоящий момент как раз продолжается чтение вот этих материалов, которые содержатся в 188-томном уголовном деле, возбужденном против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Кирилл.
Марьяна, спасибо. Наш корреспондент Марьяна Трачешникова, которая следит за перипетиями нового процесса над руководителями ЮКОСа. Из России в Америку. Американские темы в традиционной рубрике «Радио Свобода. Сегодня в Америке» подготовил и ведет рубрику корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду исполнится 100 дней пребывания в Белом доме Барака Обамы. Несмотря на то, что первая президентская стодневка – рубеж откровенно искусственный, с чем соглашаются даже его жрецы-журналисты, впервые обратившие внимание на него в президентство Франклина Рузвельта, 100 дней президента Обамы не просто вместили несколько крайне важных событий. Они дали четкое представление о планах нового президента. Масштабы этих планов откровенно исторические. И что самое удивительное, логика политических и экономических процессов первых 100 дней указывает на их осуществимость. Барак Обама, например, не просто говорит о необходимости реформы системы медицинского страхования, задача, казавшаяся неразрешимой нескольким его предшественникам. Он с помощью союзников в Конгрессе уже зарезервировал несколько десятков миллиардов долларов бюджетных ассигнований на осуществление еще ясно не сформулированных программ. Подобие экономического кризиса предоставило Белому дому повод для того, чтобы фантастически раздуть дефицит бюджета. Гигантские деньги нужны для того, чтобы предотвратить Великую депрессию, убеждает страну президент, и ему верят. На эти суммы Барак Обама намерен провести зеленую реформу, создав индустрию альтернативной энергии. На эти суммы он готов расширить финансирование студенческих займов, предоставив возможность получить высшее образование всем желающим. Небывалые средства, выделенные правительству для поддержки финансовых институций, президент уже использует для своего рода финансовой инженерии. Правительство, как никогда прежде, вторгается в рыночные механизмы, определяя, какие банки выживут, требуя от них щадящего отношения к терпящим бедствия клиентам. Как говорят историки, ни Франклин Рузвельт во времена Великой депрессии, ни Линдон Джонсон с его знаменитой программой «Великое общество» не действовали так масштабно. И пока, согласно опросам общественного мнения, большинство американцев солидарны с президентом Обамой, рассказывает Ян Рунов.
По данным опроса, большинство американцев считают Барака Обаму сильным, достойным и разумным лидером, добивающимся выполнения своих предвыборных обещаний. Американцы понимают, что президенту досталось трудное наследство. Две войны в Ираке и в Афганистане, глобальный финансово-экономический кризис и множество внутренних проблем. В то же время есть для Обамы, как отмечают политические обозреватели, потенциальная опасность в том, что две трети американцев жалуются на трудности, и у одной трети кто-нибудь из родственников потерял работу. Сейчас более 90% американцев, небывалое количество, считают проблему экономики первостепенной. Хотя многих беспокоит рост национального долга, который может плохо отразиться на жизни будущих поколений, у экономической программы президента сторонников больше, чем противников. Опрос показывает, что с избранием Обамы на пост президента оптимизм в стране растет. Из того, что Обаме пока явно не удалось осуществить, это объединить страну. Всего 24% республиканцев одобряют деятельность Барака Обамы на посту президента. Вот как прокомментировала результаты опроса эксперт из Вашингтонского института American Enterprise Каролин Кин Бауман. В начале срока пребывания на посту нового президента граждане страны всегда полны оптимизма и надежд на лучшее. Как правило, со временем надежд становится все меньше, рейтинг президента снижается. Люди все больше реалистично оценивают конкретную работу президента и уже не находятся под впечатлением его победы на выборах и появления в Белом доме нового лица. Нынешний рейтинг президента Обамы 64% близок к рейтингу многих других президентов после первых 100 дней. И то, что страна остается разделенной на сторонников и противников президента, тоже явление в основном обычное. Раскол по партийной принадлежности в отношении к президенту был типичен и во времена Клинтона, и во времена Буша, и теперь при Обаме. Правда, сейчас этот раскол стал еще шире, чем прежде. Демократы в подавляющем большинстве поддерживают своего президента, тогда как подавляющее большинство республиканцев скептически оценивают его деятельность и будущее страны при его правлении. Поэтому очень большую роль в политике играют сейчас независимые избиратели и то, как они будут оценивать работу президента. Как столь глубокая поляризация мнений может отразиться на американском обществе и на работе самого президента? Сильная президентская власть часто вызывает сильное недовольство и глубокое расхождение в отношении к президенту. На моей памяти только Джордж Буш-старший не вызывал особых межпартийных разногласий, в отличие от президента Рейгана. Конечно, любой раскол в обществе нельзя назвать полезным, но степень ущерба от этого для будущего страны и для будущего президента Обамы, в частности, сейчас предсказать трудно. Разумеется, всем лучше, когда в стране царит всеобщее согласие и когда политику правительства одобряют все 100% населения. Однако в нормальном демократическом обществе такое невозможно. Для будущего Барака Обамы, на мой взгляд, представляет опасность то, что состав Конгресса сейчас слишком либерален, и что скептицизм охватывает все большие слои республиканцев. Но, по крайней мере, на нынешней ранней стадии президент остается достаточно популярным. Это была Каролин Кин Бауман из Института American Enterprise.
С ней беседовал Ян Рунов. Любая неудача в осуществлении гигантских задач, поставленных перед собой президентом Обамой, чревата гигантскими разочарованиями, предупреждают политологи. Период относительной эйфории может быстро смениться разочарованием, если беспрецедентный экономический эксперимент Белого дома, бросившего больше триллиона долларов на стимулирование экономики, не даст результатов в ближайшие месяцы.
Это был Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Он подготовил и вел нашу традиционную рубрику «Сегодня в Америке». Все материалы, которые касаются американской жизни, так же, как и всех остальных проблем, российской, европейской, политические, экономические, социальные, культурные, спортивные темы, наши постоянные рубрики, авторские колонки, аналитика, публицистика, блоги, новости и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17:30. Сразу после сводки новостей часа мы поговорим об итогах выборов мэра в Сочи. Кстати говоря, эта тема будет одна из главных тем и в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шары в эфире в 20:00 по Москве после выпуска новостей. А возвращаясь к этому часу нашей программы, мы поговорим о том, как кризис сказывается на петербургской промышленности. Поговорим о гастролях Узбекского театра в Москве и, конечно же, об этом чудовищной трагедии, когда минувшей ночью майор милиции, начальник ОВД Царицына Денис Евсюков застрелил 3 человек и ранил 6 в супермаркете. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой 21 апреля суд вынес решение об условно-досрочном освобождении, вышла на свободу. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат Бахминой Роман Головкин. Майору милиции, открывшему стрельбу в одном из московских супермаркетов, назначена психиатрическая экспертиза. В ночь на понедельник начальник ОВД Царицына Денис Евсюков застрелил 3 человек и ранил 6. Представители прокуратуры на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева признали, что в обвинительном заключении содержится ряд неточностей, однако назвали их несущественными и не имеющими отношения к доказательствам. Власти Петербурга разрешили организаторам марша демократической солидарности провести шествие и митинг в центре города 1 мая. В Европе подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом. Заболел человек, недавно вернувшийся в Испанию из Мексики, где число жертв заболевания по официальным данным превысило 100. Меры по предотвращению эпидемии принимаются во многих странах мира. В Шалинском районе Чечни отменен режим контртеррористической операции. Об этом агентству ИТАРТАСС сообщил начальник пресс-центра оперативного штаба по Чечне Владимир Патрин. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан заявил о необходимости новой стратегии борьбы с экстремизмом в регионе. Папа Римский Бенедикт XVI принял в Ватикане президента Белоруссии Александра Лукашенко. На понедельник запланированы также встречи Лукашенко с руководителями Италии, премьер-министром Сильвио Берлускони и министром иностранных дел Франко Фраттини. В Страсбурге проходит весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В Пакистане сторонники движения «Талибан» обвинили правительство в нарушении мирного соглашения после того, как войска начали операцию против талибов в одном из районов на северо-западе страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И подробнее о сочинской теме. Итак, по предварительным официальным данным, на выборах мэра города Сочи победил представитель «Единой России» Анатолий Пахомов, исполняющий обязанности мэра. За него проголосовали 76,7% избирателей. На втором месте сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, у которого 13,68% голосов. За Юрия Дзиганию, первого секретаря сочинского горкома КПРФ, отдали свои голоса 6,76%. В избирательном штабе Бориса Немцова заявляют о серьезных фальсификациях и собираются добиваться пересмотра результатов выборов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Избирательный штаб Бориса Немцова не согласен с предварительными результатами выборов. По данным его экзит-полов, за Анатолия Пахомова проголосовали всего лишь 46% избирателей, а за Немцова 35%, и еще 15% отдали свои голоса коммунисту Юрию Дзагани. По свидетельству Ольги Шориной, пресс-секретаря Бориса Немцова, остальные голоса принесло Анатолию Пахомову досрочное голосование. Ольга Шорина сообщила также «Радио Свобода», что в ходе выборов наблюдались многочисленные нарушения, такие как вброс бюллетеней, попытки проголосовать несколько раз по одному паспорту, попытки отстранить от работы наблюдателей. О реакции участников выборов на их предварительные результаты рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
«Солидарность является второй политической силой в России», заявил сопредседатель движения Борис Немцов на пресс-конференции, посвященной прошедшим накануне досрочным выборам главы Сочи. Что касается итогов предвыборной кампании в Сочи, то о них Борис Немцов сказал следующее.
«Сейчас я дал указание своим адвокатам готовить иск судебный об отмене итогов выборов в городе Сочи. Поскольку это мошенничество, поскольку это фальсификация, это не выборы, их надо отменять».
Итоги выборов для коммуниста Юрия Дзагани, одного из кандидатов на должность главы Сочи, были вполне предсказуемы. Решающим фактором в победе представителя от партии власти, считает он, стало использование административного ресурса, а также иных формально законных способов, позволяющих кандидату от партии власти получить преимущество перед другими участниками предвыборной кампании. Речь в первую очередь идет о так называемом досрочном голосовании.
Нам представляется, что здесь законодательство дает лазейку для того, чтобы протаскивать кандидата от партии власти. И мы будем ставить перед депутатами Госдумы вопрос о внесении изменений в законодательство.
Представители Компартии, возможно, будут обращаться в судебные инстанции с требованием отменить итоги досрочного голосования.
Рассказывал Геннадий Шляхов, корреспондент «Радио Свобода» в Сочи. А вот как оценивает ситуацию Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», представители которой вели наблюдение за ходом выборов в Сочи.
Мы считаем, что основные выборы сделаны на досрочное голосование, частично на голосованиях на дому. Это означает, что это организованное голосование, когда людей заставляют голосовать. И в результате мы имеем 77% за кандидата от администрации.
По наблюдениям политолога Дмитрия Орешкина, результаты выборов были вполне предсказуемы. Думы.
Никто не сомневался, что победа будет за Пахомовым. Никто не сомневался, что выборы будут нечестными. Сомнения были только, сколько позволят набрать или сколько нарисуют Немцова. Не важно, сколько там набрал Пахомов. Важно, что никаких признаков второго тура нет. Но при этом Немцов с 13% идет на втором месте. И при этом любой житель Сочи понимает, что Немцова поставили в заведомо неравные условия. Важно, что он был на втором месте, и он это закрепил в общественном сознании.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере науки, рассказывает обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Генетики из зоологического института в Лейпциге узнали, когда и где люди приручили лошадей. Ученые проанализировали ДНК останков лошадей от древнейших времен до средних веков. Основное внимание обратили на гены, отвечающие за окраску. Именно в то время, когда животное было одомашнено, количество разнообразных окрасов резко выросло. Это было результатом направленной селекции. По мнению генетиков, такой цветовой взрыв приходится на третье тысячелетие до нашей эры, и произошло это в причерноморских и прикаспийских степях. Астрономы НАСА поняли, как возникает одно из самых загадочных явлений – полярное сияние. Профессор Калифорнийского университета Андреас Кейлинг рассказал о том, что физическую природу этого явления удалось понять с помощью спутниковых измерений. Солнечный ветер на темной стороне нашей планеты растягивает магнитное поле Земли, словно резиновый жгут. Когда растяжение становится слишком большим, жгут резко сокращается и происходит выброс колоссальной энергии. В этот момент образуются два гигантских вихря заряженных частиц, один из которых направлен к Земле. Он достигает ионосферы на высоте около 400 километров над поверхностью нашей планеты и вызывает свечение, которое является полярным сиянием. Через 3 часа следом другой вихрь образуется после того, как ионосфера отражает удар. Это и есть знаменитые вспышки. Биолог Жульен Петилон из университета Рена задался вопросом, сколько могут продержаться под водой без воздуха паучки Арктоса фульвелиниата. Известно, что эти насекомые, живущие на солончаках северо-западной Франции, стойко переносят отсутствие кислорода. В ходе эксперимента выяснилось, что паучки способны провести под водой до 40 часов. Ученые считают, что в это время они впадают в состояние комы, когда кислород практически не расходуется. Вероятно, это свойство выработалось в процессе эволюции, поскольку паучки регулярно оказываются под водой во время длительных приливов. Специалист по компьютерным технологиям Рая Шарау из Университета Вашингтона решил расшифровать знаки на глиняных табличках, которые были найдены 130 лет назад в индийской деревне на границе с Пакистаном. Историки определили, что создатели табличек жили в Индии 4000 лет назад. Исследователь постарался установить, являются ли символы на табличках записью живого языка или изображениями чего-либо. Рая Шарау проанализировал живые, мертвые, искусственные, природные языки, такие как английский, шумерский, санскрит, фортран и геном человека. Ученый пришел к выводу, что естественные речевые языки, в отличие от природных и искусственных, обладают определенной гибкостью. В них последовательность символов не полностью упорядочена, но и не совсем случайно. Полученное соотношение между случайностью и порядком Рао применил к исследованию древних табличек. Оказалось, что последовательность символов совпадает со значением порядка и случайности естественных языков человеческой речи. Теперь ученый полон решимости расшифровать этот древний язык.
Ольга Орлова, панорама новостей науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская социально-экономическая тема. Речь пойдет о влиянии экономического кризиса на промышленность Петербурга. Местные социологи исследовали ситуацию на 200 предприятиях города, симптомы кризиса и способы, с помощью которых можно выйти из него и с помощью которых руководители компаний пытаются удержаться на плаву. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Социологическое исследование состояния петербургского бизнеса во время кризиса под названием «Симптомы кризиса и антикризисные меры на предприятиях Петербурга» было проведено в феврале-марте агентством социальной информации. По данным исследования, не заметили каких-либо признаков кризиса менее 10% опрошенных, но большинство городских компаний, 62%, ощущает значительное снижение спроса на продукцию, рост цен на сырье и ресурсы и задержки выплат за уже поставленную продукцию и оказанные услуги. Как же руководители компаний борются с кризисом? Половина из них резко сокращает расходы, не связанные с производством, например, на страхование работников и другие социальные программы, на обучение работников, на корпоративные праздники, на канцелярские товары, на мобильную связь. Треть предприятий сокращает сотрудников, производство, уменьшает зарплаты и различные бонусы. Другие предприятия, их тоже около трети, вместо увольнений практикуют сокращение рабочей недели и отправление в неоплачиваемые отпуска. Все это достаточно известные меры, но есть еще один менее распространенный тип руководителей, которых руководитель проекта исследования Анастасия Кинчарова называет оптимистами.
Можно сказать, что это такая позитивная стратегия. Я ее назвала цитатой из Дейла Карнеги: «Если тебе достался лимон, сделай из него лимонад». То есть это предприятия, которые пытаются извлекать из кризиса возможные плюсы. Они перепрофилируют деятельность для того, чтобы она больше соответствовала требованиям рынка в этой ситуации. Осваивают новые рынки и избавляются от активов, которые, возможно, являются для них неважными.
Интересно, что половина руководителей компаний заявили, что не нуждаются в поддержке, но 30% все-таки ее ждут. Что же это за поддержка?
Это основные 4 вида поддержки правительства Санкт-Петербурга, которые хотели бы получить представители предприятий. Финансовая помощь или кредиты, государственный заказ, налоговый льготы и помощь в приобретении или аренде помещений. Опять же, интервьюеры сказали, что на этот вопрос отвечали очень тяжело и с массой вопросов, а куда пойдет эта информация. То есть существует определенная напряженность, когда речь заходит о отношениях с государственными органами.
Что касается симптомов кризиса, то снижение спроса коснулось в гораздо большей степени частных предприятий города. А вот рост цен на сырье и ресурсы больнее ударил по государственным компаниям. Среди отраслей лучше всего чувствует себя в Петербурге связь, хуже всего – металлургия. Татьяна Тимофеева, начальник отдела анализа стратегического и инновационного развития Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Петербурга, говорит, что эти данные совпадают с данными исследований, проводимых комитетом.
Правительство города интересует еще социальные проблемы. Вопросы безработицы, доходов населения, переобучения, образования, переквалификации. Пока еще в Петербурге сохраняется в сфере занятости превышение спроса над предложением. Но, как и прежде, большая часть вакансий – это вакансии рабочих. Около 22 тысяч человек. Городом разработан широкий круг мер, но это в первую очередь мероприятия по поддержанию людей, оставшихся без работы. Это переподготовка, повышение квалификации работников. Предусматриваются меры по поддержке производителей базовых отраслей экономики Санкт-Петербурга. Разрабатываются механизмы содействия в получении кредитов, взаимодействия с банковским сектором.
Насколько это актуально, можно судить потому, что по оценкам экспертов, при нынешней стоимости кредитов доходность бизнеса должна составлять 50%, чего невозможно добиться законным путем. Среди специфически петербургских симптомов кризиса эксперты отмечают также рост здоровой агрессивности бизнеса. Задержки платежей на 1-2 дня уже влекут обращение в суд. Резко возросло число внутрикорпоративных конфликтов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой 21 апреля суд вынес решение об условно-досрочном освобождении, вышла на свободу. На выборах мэра Сочи, по предварительным официальным данным, победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Набрал он более 77% голосов. Представители прокуратуры на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева признали, что в обвинительном заключении содержится ряд неточностей, однако назвали их несущественными и не имеющими отношения к доказательствам. власти Петербурга разрешили организаторам марша демократической солидарности провести шествие и митинг в центре города 1 мая. В Европе подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом. Заболел человек, недавно вернувшийся в Испанию из Мексики, где число жертв заболевания, по официальным данным, превысило 100. Меры по предотвращению эпидемии принимаются во многих странах мира. В Шалинском районе Чечни отменен режим контртеррористической операции. Об этом агентству ИТАРТАСС сообщил начальник пресс-центра оперативного штаба по Чечне Владимир Патрин. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан заявил о необходимости новой стратегии борьбы с экстремизмом в регионе. Папа Римский Бенедикт XVI принял в Ватикане президента Беларуси Александра Лукашенко. В понедельник запланирована также встреча Лукашенко с руководителями Италии, премьер-министром Сильвио Берлускони и министром иностранных дел Франко Фраттини. В Страсбурге проходит весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В Пакистане сторонники движения «Талибан» обвинили правительство в нарушении мирного соглашения после того, как войска начали операцию против талибов в одном из районов на северо-западе страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. На сцене центра имени Мейерхольда проходят гастроли ташкентского театра «Ильхом». Они организованы «Золотой маской» и театром «Наций» в память о трагически погибшем создателе и руководителе «Ильхома» Марке Вайле. В афише сегодня вечером «Аристея», а уже показано «Родение с гранатом». Рассказывает наш культурный обозреватель Марина Тимашева.
У Ильхома всегда была репутация лучшего театра Средней Азии. Все, кто видел его прежние спектакли, вспоминают о них с наслаждением. Говорят, что они были умные, нежные и совершенно европейские по выделке. «Родение с гранатом» тоже облачено в одежды европейских технологий. Здесь есть экран, на который проецируются видеосюжеты. Но в эти одежды вплетен ориентальный орнамент. Костюмы, музыка, пластика, немного текста на узбекском языке. Зрительно спектакль иногда отсылает к картинам Параджанова. Сюжетно отчасти к пьесе «М. Баттерфляй», когда-то превосходно поставленной Романом Виктюком. «Родение с гранатом» – вообще название живописного полотна художника Александра Николаева, он же Устомумин. В спектакле он зовется Александром Неждановым и выступает в роли рассказчика, который делится не столько подробностями, сколько впечатлениями от жизни в Туркестане начала XX века. С другой стороны, гранат здесь – символ запретного плода. Запретный плод, реальный, а не символический, это бачи, юноши из бедных семей, проданные в рабство бачабозам. Те обучали мальчиков пению и танцам, переодевали в женские одежды и, по сути, торговали их телами. Когда те взрослели и становились не нужны богатым покровителям, их выбрасывали на улицу, обрекая на нищету и воровство.
Отец привез меня в город и сказал: «Лжев, вот здесь меня тебя будут кормить и учить». Я подумал, что он привез меня в обычную школу. Но когда меня начали рядить в одежде, учить танцевать, я понял, это другая школа. Я хотел убежать оттуда. Мы мужчины за высоким забором. Меня поймали и пригрозили сделать со мной что-то нехорошее. Отец меня продал, и я обязан заплатить деньги. Мне сказали: не бойся, работать ты будешь недолго, до левых волосков бороды, потом прогонят, как собаку.
Как слышите, горестная история в спектакле рассказана, но словами, глазами видно другое. Кажется, что режиссер ставит знак равенства между выступлениями бачей и искусством вообще. Стало быть, всякое посягательство на эту скверную традицию, с которой боролось и мусульманское духовенство, и русское офицерство, и которой положила конец советская власть, приравнивается к посягательству на искусство вообще. Для того, чтобы убедить в этом зрителей, нужно, чтобы бачи в спектакле выглядели выдающимися певцами, танцорами и акробатами – Но актеры театра «Ильхом» подобными способностями не обладают. Это просто молодые, одаренные, сексуально привлекательные люди. Поэтому возбуждают они вовсе не любовь к искусству. Получается не слишком убедительная в художественном отношении попытка эстетизировать явление, мягко говоря, малопривлекательного прошлого. Рабовладение, проституцию, издевательство над детьми. Самый сильный и страшный момент спектакля «Родение с гранатом» – тот, когда юноши находят мертвое тело своего хозяина, Бочебоза, зарезанного по приказу богатых развратников. С криком «Его больше нет, они его убили» по сцене мечутся обезумевшие от страха и жалости мальчики, рабы. Хотел ли Марк Вайль уподобить режиссера Бочебозу? Хотел ли он, чтобы спектакль был истолкован подобным образом или просто сместились акценты в его постановке? Об этом спросить некого. Режиссера убили в подъезде его дома как раз накануне премьеры «Аристеи», которую сегодня вечером покажут в центре имени Мерхольда. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Американский час на Радио Свобода. Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» о чудовищном происшествии, случившемся накануне ночью в Москве. Три человека стали жертвами бойни, которую устроил начальник отдела внутренних дел района Царицына Денис Евсюков. Еще шесть человек ранены. Милиционер убивал людей из пистолета, который числится в розыске почти 10 лет. Расследование этого преступления взято на контроль руководством Следственного комитета при прокуратуре России. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать ссора милиционера с женой. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Начальник отделения внутренних дел Царицына Денис Евсюков вечером 26 апреля отмечал собственный день рождения в одном из столичных кафе. Там у него возник конфликт с женой. Майор милиции вернулся домой, надел поверх гражданской одежды милицейскую куртку и ушел. В районе часа ночи Евсюков поймал машину, в которой у него возник конфликт с водителем-частником. Милиционер застрелил его из пистолета, после чего вышел из автомобиля на Шипиловской улице и дворами направился в супермаркет «Остров». Ворвавшись внутрь, он открыл стрельбу по посетителям. Убиты девушка-кассир и мужчина. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. На место происшествия вчера ночью прибыл начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин.
Судя по всему, что произошел у него семейный конфликт, он был на работе, этот сотрудник. Возвращаясь оттуда, у него произошел конфликт с водителем-частником, который занимается извозом. Ну и отсюда все пошло. А как дальше, мы уже начинаем следствием работу.
После того, как Евсюков открыл стрельбу, очевидцы вызвали наряд милиции. Однако сразу задержать майора не удалось. Водитель полка патрульно-постовой службы Андрей Монахов выпустил в Евсюкова 5 пуль. Его напарник, сержант Алексей Кантиев, выстрелил дважды. Евсюкову все же удалось скрыться за углом магазина. Нашли его лежащим за ящиками, где, наконец, смогли обезоружить и задержать. По одной из версий, причиной происшествия вчера ночью стало психологическое расстройство от семейной неурядицы майора. Медицинскую оценку произошедшего дает кандидат психологических наук Сергей Яниколопов.
Мы считали как нормальное. То, что в английском называется mass murder, то есть расширенные там всякие расстрелы и прочие срывы, которые могут быть от стрессов, там, от личных неурядиц и прочее, от которых не застрахован никто, при том, что это милиционер, у него есть доступ к оружию и прочему, он могут обернуться такими проблемами. Может быть и болезнь, понимаете, это все вместе. Будет экспертиза в институте Сербского, вполне вероятно, вероятно, что выяснится, что это болезнь, но все равно никто от этого не застрахован. Так называемые расширенные самоубийства, где есть и болезнь, и при этом гибнет большое количество людей, они все вот существуют. И мы видим, как человек захватывает заложника там в магазине, начинает расстреливать, полицейские его пристреливают или он сам пристреливает. Это достаточно распространенная форма. Нужно понимать, что для здоровых или больных есть еще и такая чисто психологическая составляющая. Ощущение несправедливости или ощущение какой-то угрозы личностным ценностям и прочее будет приводить сейчас все больше и больше к индивидуальным формам протеста. Вопрос о психическом здоровье людей, которые допускаются к оружию, он более серьезен, чем просто справка.
Это же не могло появиться на пустом месте. Почему раньше этого не было?
Не было такого острого ощущения индивидуальности. Человек, вообще говоря, знал некие правила по тому, как нужно самого себя защищать. Там правком, партком, там то-то. Какие бы они ни были выхлощены, на нижнем уровне человек знал, как защищаться. Когда в прокуратуру обращаться, когда куда. А сейчас, когда все это смешалось, и человек вообще не ощущает, куда он может обращаться, то, что не структурирована сама ситуация, как бороться с социальной или там личной какой-то несправедливостью, она создает такое вот хаотическое состояние, и попытка найти цели тоже хаотична.
Член Совета по внешней политике, генерал-майор в отставке Владимир Овчинский уверен, что причиной произошедшей трагедии стал алкоголический психоз. Произойти такое может с любым человеком. Главная проблема заключается в другом.
Проблема в чем? Проблема в оружии. Вот у нас сейчас есть люди, которые настаивают на том, чтобы разрешили продажу нарезного оружия, да, пистолетов там всего. Вот я считаю, что категорически нельзя делать, особенно в условиях кризиса, когда уровень конфликтности возрастает в обществе, да, уровень алкоголизации возрастает, наркотизация возрастает. И в этой ситуации разрешить продажу оружия, это будет просто преступлением перед нашим народом. С учетом того, что у нас и так... Мы после Южной Африки и Латинской Америки следующие идем по уровню убийств на 100 тысяч населения. А если взять реальное количество убийств, то мы можем на первом оказаться. И вот в этих условиях разрешить продажу оружия свободное, это будет просто, ну, еще возрастет количество таких вот инцидентов, как вчера в Царицыно произошло.
Пистолет Макарова, из которого стрелял майор милиции, по данным следствия, с 2000 года находится в розыске за Северокавказским управлением внутренних дел на транспорте Ростовской области. Судя по количеству раненых и убитых, Денис Евсюков перезаряжал обойму. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Очередной час информационной программы «Время свободы» подошел к концу. Через минуту, чуть больше, чем через минуту, после коротких объявлений, слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, какие меры срочные принимаются во всем мире против распространения свиного гриппа. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, все это теперь уже точно через минуту. Оставайтесь с нами.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободаньюз.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.